уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Николай Крючков с нами, гендиректор контрактной исследовательской компании КЭК и иммунолог, кандидат медицинских наук. Здрасте, Николай.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира. Просто напоминаю, на всякий случай. Вот. Но у нас такая традиция в конце года и в начале. Мы подводим итоги год, который прожили. Понятное дело, что 2020 год. Год под знаком коронавируса, вот это вот все. Но у меня первый вопрос к вам следующий. За этот год мы все-таки окончательно поняли, с чем мы имеем дело? Или неизвестных по-прежнему много в этом уравнении?
Ну, и то, и то. Так, то есть мы и поняли очень тогда многое. Ну, собственно, не надо рассчитывать на то, что мы все поймем полностью. Мы даже про уже давно существующие заболевания все полностью не понимаем. Угу. Постоянно выходят работы и по другим вирусным инфекциям, в том числе ВИЧ, да, герпес-вирусы, там, корь и прочее. Хотя сколько лет существует, сколько лет мы о них знаем. А работа, также непонятна ситуация с бактериями, особенно с устойчивостью к антибиотикам. В общем, многих вопросов не понимаем. Так. Но это нам не мешает, в общем, организовывать относительно эффективное здравоохранение. Понятно, что если бы мы знали все, может быть, это было бы еще лучше. Но, знаете, совершенство можно ждать долго и, угу, в общем, бесперспективно. Давайте скажем так, что на сегодня мы знаем очень много, гораздо больше, чем мы знали еще весной. То есть сейчас мы вполне в состоянии как вести отдельные клинические случаи, так и понимаем, какие популяционные противоэпидемические меры наиболее эффективны, наиболее хорошо работают.
Тогда по поводу мер. Первый был локдаун, обусловлен по всему миру тем, что мы не понимали, о чем речь идет. Нам показывали эти жуткие кадры, значит, с переполненными больницами, с умирающими людьми. Потом как-то летом более-менее ничего, и теперь снова. Но где-то локдауны тотальные вводят, где-то нет. Мы понимаем, что это завязано многое на экономику. Но с точки зрения, например, лечения, мы все-таки поняли, как сортировать пациентов, как снизить нагрузку на здравоохранение, или действительно объективно локдаун – это единственное, что может себе государство сделать самого лучшего, чтобы нивелировать последствия распространения этого вируса?
Ну, давайте скажем так, как и многие сотни лет, карантин, давайте по-русски, карантин, да, карантинные меры являются крайне эффективными для практически, ну, очень широкого спектра инфекционных заболеваний. Может, не любых, но очень широкого спектра инфекционных заболеваний, тем более вирусных. Это очень эффективная мера. Нельзя говорить, что нет никаких доказательств. Я в последнее время в СМИ слышу о том, что нет никаких доказательств, что локдаун работает, значит, не надо его вводить.
Нет, говорят, что локдаун работает хорошо, когда, там, не знаю, чума какая-нибудь, тиф брюшной или оспа. А вот что касается таких заболеваний, сразу вспоминают, знаете, как это, шведские ветряночные вечеринки, я про это тоже слышала. Или дети ходят в сад с соплями, потому что они вырабатывают иммунитет. То есть я правильно понимаю, что мы со всеми вот этими пресловутыми такими присказками уже должны расстаться? То есть не надо ходить с насморком, не надо ходить в гости, если у кого-то ветрянка, потому что нужно действовать по-другому.
Ну, смотрите, ветрянка – крайне заразное заболевание, очень легко протекающее, правильно? То есть в чем, мы же не устраиваем чумные вечеринки, правильно? Хотя вроде чума, кстати, лечится сейчас. Кроме легочной формы чума лечится, да? И неплохо очень даже. То есть мы, чума – это вот мы вспоминаем, как она, насколько она была ужасной и смертельной в те времена.
Маску чумного доктора сразу вспоминаем.
Да, это крайне заразное заболевание, но там есть ряд вещей, которые делают ее гораздо лучше управляемой, чем вот эти вирусные инфекции, да? То же самое, ну, ветрянка. Ну, да, заболевание очень инфекционное, ну, заразное, да, но оно довольно не тяжелое. В общем, даже если вы там будете распространять ветрянку внутри одной группы детей, да, ну, не умрут, слава богу, да, не умрут. То есть последствия могут какие-то быть небольшие, но не тяжелые. Угу. Мы не о ветрянке сейчас говорим, это более тяжелое заболевание. Смотрите, значит, чтобы все понимали, карантин очень эффективная мера, но это не значит, что ее нужно вводить на там, год, на полгода. Да никто об этом даже с самого начала не говорил, о таких странных идеях. Все почему-то ухватились либо карантин, которым мы не сможем жить, либо что-то другое. Правильно? Никакого выбора не существует. Дело в том, что когда эпидемия становится неуправляемой, когда заболеваемость идет вверх, темпы роста высокие, когда переполняются у нас учреждения здравоохранения, когда наблюдается много смертей, локдаун – это самый эффективный и быстрый способ исправить эту ситуацию на время. не навсегда, на время. Ну, на достаточное время, чтобы дать возможность той же системе здравоохранения перестроиться, там, как-то оптимизировать собственные ресурсы, да, и начать оказывать эффективную помощь. Сколько это сейчас, да, вот сколько времени? От 4 до 6 недель. От 4 до 6 недель достаточно. Ну, давайте 5 недель в среднем возьмем. Потом нужно комплекс мер, который эффективно, скажем так, не предотвращает полностью заболеваемость, не снижает ее до нуля ни в коем случае, но значительным образом в течение некого длительного времени, ну, длительное время в масштабах нашей эпидемии – это 2-3 месяца, не больше. Они позволяют относительно стабилизировать заболеваемость и следующую за ним смертность, и следующую, ну, и, понятно, и госпитализацию, и прочее, прочее. И всякие исходы негативные по здоровью, о которых мы, надеюсь, тоже сегодня коротко скажем, да. В общем, это очень хорошая мера, но она определенно должна вводиться, да, и сейчас в России она должна вводиться по медицинским эпидемиологическим показаниям, да, но у нас есть... Вы знаете, экономисты, к сожалению, экономисты у нас почему-то не могут решить экономические проблемы лет 30 в России. Ну, ладно, там 90-е были, там 2000-е, сложно было, хотя цена на нефть. А почему-то теперь считают, что все экономические проблемы надо решать за счет невведения противоэпидемических мероприятий. Мне эта логика непонятна и не очень близка. Не то, чтобы я был крупным экономистом, но какие-то вещи я понимаю, да. У нас есть стабилизационный фонд, у нас есть возможность запретить те же самые спекуляции, так сказать, с валютой, да, которые давно можно ввести, это сильным образом повлияет на экономику. Ну, и промышленностью надо заниматься. Кстати, фармпромышленность у нас последние годы занимаются неплохо, да. Ну, к сожалению, это ко всей промышленности не относится. И другие меры тоже ввести. Например, программы помощи должны быть и для бедных, и для, ну, вот у нас для семей с детьми есть такие программы. Кстати, не так уж и плохо, да. Они слабенькие, не очень, ну, хотя бы какие-то есть. А что касается бедных людей, к сожалению, они оказались один на один с этой пандемией. Но такого говорите, быть не должно. Да, бизнесы, малые и средние. Ну, мы же знаем, что получили... Ну, я оцениваю помощь малому и среднему бизнесу. У меня малый бизнес, да. Ну, у нас специфическая область, поэтому, в общем, мы, конечно, к пострадавшим никак не относимся.
Да, вот только хотел сказать, конечно.
Да, да, да. Но есть масса компаний, которые относятся. Они получили практически все. У меня много контактов в бизнес-среде, в разных сферах. Нулевую помощь. Абсолютно нулевую. Об этом, может быть, надо экономистам больше думать, правильно? А не противоэпидемических мероприятий. А мы будем думать со своей стороны, как сделать так, чтобы все-таки продержаться до массовой вакцинации, да? То есть, опять же, вот что очень важно, давайте про панику немножко поговорим.
Давайте, да. Конечно.
Значит, смотрите, первое, что надо сказать, должна быть настороженность в отношении вопросов, связанных с пандемией. Мне кажется, должна быть. Это здоровая, ну, как бы история, когда мы столкнулись со столь тяжелой ситуацией, когда мы вокруг видим и смерть, и проблемы, правильно? Но это нормальная история.
Но люди, но... у меня сложилось впечатление, что действительно была проблема паники, потому что люди вдруг осознали, что они смертны.
Вот, то есть неожиданно...
Как будто бы, да. Хотя многие попадали в больницы, многие там, не дай бог, попадали в автокатастрофы какие-то, люди болели, тяжело болели, но при этом вдруг с коронавирусом это действительно, мне кажется, заслуживает какого-то социологического исследования с точки зрения поведенческой вот этой вот модели, которая вдруг меняется, что мы стали бояться кашляющих людей, мы стали панически все обрабатывать кругом, вот это, может быть, это и неплохо, но как разграничить профилактические меры и не впадание в панику?
Ну, я вообще не вижу никакого, как бы, диссонанса здесь, да, какого-то противоречия, если правильно сказать, с профилактических мер с паникой. Профилактические меры нужны для того, чтобы предотвратить заражение, да. Они неудобные, но не настолько неудобные, как мы можем себе иногда надумать, да. Ну, хорошо, носить маску. Тут появляется информация, что маски вызывают какие-то смертельные исходы у тяжелых больных и так далее. Но у меня, простите, у очень тяжелых больных все вызывает смертельные исходы. Масса факторов, да? И если вы тяжело больны, ну, наверное, не очень правильно ходить в общественные места, торговые центры, где вы вынуждены надевать маску. Ну, погуляйте около дома, найдите возможность, правильно? Ну, это и до этого было ровно так же, да? Вам и так должно было быть тяжело даже без маски посещать торговые центры, если у вас тяжелые заболевания. Если нет тяжелых заболеваний, то маски не оказывают никакого такого вреда. Вот эти истории, когда вы знаете, из чего состоят маски, мы их сожжем, и они же воняют довольно-таки сильно, да, то есть запах неприятный, они состоят из таких-то соединений, которые при сгорании оказываются токсичными. Ну, при сгорании много чего оказывается токсичными, не надо сжигать маски просто, надо просто их одевать, носить, и через 3-4 часа, если у вас нет ринита, по-научному скажем, да, насморка, по медицинской, да. Насморка, да, то вы просто меняете маски, она не должна быть влажная, да, и все. Если есть насморк, чаще меняйте и реже ходите куда-то. Вот и все. Дальше. Общественные места. Да, это неприятно, когда вы не можете ходить в торговый центр. Я все понимаю. Это вызывает глубокий стресс и глубокую депрессию. Но мне кажется, что понимая, что еще, ну, скажем, полтора года нужно провести в таком режиме, не полностью отказаться от посещения. Ну, посещайте реже, ходите
проблема
реже.
Проблема в том, что никто не говорит. Транспорт. Здесь, знаете как? Да. Здесь проблема в том, что никто не знает, а сколько это продлится. Потому что некоторые воспринимают, что коронавирус своего рода стал неким политическим инструментом и экономическим инструментом. Поэтому мы не знаем. Вот люди купили, например, билеты куда-то, да, в театр. Даже в театр просто захотели вернуться. А им говорят, а теперь нет, извините. И это опять не то. То есть горизонт планирования, он небольшой. Но если возвращаться к профилактическим мерам, насколько мы можем просчитать, что те меры, которые были приняты в плане обработки, в плане призывов, может быть, даже вот этих жестких штрафов, которые были, они сыграли свою роль?
Они сыграли свою роль. Конечно, я не могу сказать, что тот даже локдаун, который в России был, он был очень эффективен. Нет, к сожалению, это нельзя было сказать, но мы видим все равно цифры до локдауна, во время локдауна. Но напомню, что после введения любой такой меры нужно примерно 3-4 недели для того, чтобы первые результаты увидеть. Это
у
не
вас
происходит.
Есть доверие к цифрам?
Значит, давайте тогда скажем, какие есть цифры. Я сейчас вот коротко закончу по локдауну. Несмотря на то, что он был не вполне эффективен, и вполне можно было бы его сделать гораздо эффективнее, мы просто для сравнения немецкий локдаун. Посмотрите, он ровно в те же даты введен, только раньше завершили его. И посмотрите, с какими результатами по приросту заболеваемости. Вы можете самостоятельно это сделать и сравните с российским. В общем, эффективность будет понятна, да, надеюсь. Вот. Но давайте вот так скажем, что меры, которые принимаются... Вот смотрите, локдаун, да, само слово локдаун. Локдаун, карантин, оно ведь означает, на самом деле, не одно и то же что-то. В каждой стране в него вкладывают что-то свое. Вот вы сейчас британский локдаун, номер там четвертая степень по локдауну в Лондоне, они, кстати, не могут ее поддерживать, сами говорят об этом, ввели, но поддерживать не могут. И, соответственно, тот же самый локдаун в США в некоторых штатах, особенно таких, знаете, республиканских условно, да, красных штатах. Вы просто сравните эти вещи, китайский локдаун, да, где у нас заболеваемость поддерживается, можно верить, можно не верить, но она поддерживается в районе 20 каждый день на весь Китай. Представляете себе, сразу локализуется, там все оцепляется районами, не городами сейчас, районами, и все прекрасно происходит, да, никакого распространения нет. Вот. Есть разный локдаун, мы должны понимать, что мы в него вкладываем. В России комплекс мер, с моей точки зрения, далеко недостаточно эффективный. Но, тем не менее, даже тот локдаун, который был введен, он показал все равно, что заболеваемость резко снизилась, резко упала, темп упал. Да, кто-то может сказать, ну, лето же наступило, лето нам помогло. Слава богу, России иногда помогают какие-то природные стихийные вещи, не только мешают, но и помогают. Лето нам сильно помогло, и даже помогло некоторым ведущим аналитикам говорить, что все, у нас 60% иммунитета, мы помним, да, коллективного, и нас ничего
там
больше не ждет.
Там в 2 недели разные данные.
Да, были, то 40, то 30, но это выглядело очень смешно и неадекватно с профессиональной точки зрения, но в СМИ это афишировалось, и некоторым людям, которые хотели в это верить, они, естественно, с удовольствием прислушивались. Вот, и теперь к тому... Собственно, вопрос к цифрам. Вот смотрите, цифры же разные бывают, они с разных источников у нас поступают. Поэтому каким цифрам, здесь важно сказать, мы доверяем, каким нет.
У нас есть Оперштаб, у нас есть Росстат, у нас есть региональная какая-то статистика, которая аккумулируется в Минздраве, если я не ошибаюсь.
Да, ну, последней практически мы доступа не имеем, она идет с грифом там, да?
Да.
Вот, давайте говорить про то, что, к чему мы доступ имеем. Значит, по Оперштабу, это федеральному и региональному, у меня доверие ноль. Ну, то есть нет никакого доверия, и Росстат, кстати, это же фактически своими цифрами, в общем, подтверждает. Росстат – это государственная структура, напомню, да?
При Минэконом, да.
Да, да, при Минэконом развитии. Поэтому, собственно, здесь, ну, на кого ссылаться.
А зачем тогда
можно.
Так? Ну, то есть вы...
А я объясню, почему. Да, значит, неправильно, почему у нас, скорее всего, ну, они так себя спозиционировали, не совсем верно. А дело в том, что а ведь мы все цифры в ходе всей эпидемии видим только от оперштабов. Это самые популярные цифры у нас в России, да? При этом сам Оперштаб, ну, Голикова, по крайней мере, сказала, да, который курирует этот вопрос, о том, что, ну, вы знаете, цифры Оперштаба, они крайне предварительные, да, они, она сама это сказала, что они предварительные, мы потом уточняем диагнозы по вскрытиям, все, это же не входит в цифры Оперштаба. И потом, соответственно, Росстат уже имеет по справкам, по причинам смерти, да, аккумулируя через ЗАГС эту информацию, оно имеет более точную информацию. Но при этом почему-то в СМИ вот этот нарратив, он не очень фигурирует, да, а мы видим все равно на протяжении всей только цифры.
Она
и
вообще
только
нужна?
Цифры.
Вот как вы считаете, вот эта ежедневная статистика, она нужна всем, а не только медикам, например?
Ну, смотрите, она нужна демографам, Она нужна, может быть, специалистам по анализу данных, и она нужна, может быть, отдельным специалистам в области здравоохранения, ну, в том числе частично медикам, может быть, не всем.
Ну, вот просто так?
Нет, а обычным, нет, обычным, ну, то есть людям, которые не специалисты в этой сфере, она совершенно не нужна, потому что она вводит в заблуждение. Понимаете, когда вы видите одни цифры смертности, а, например, Росстат дает 2,5-3 раза больше за те же периоды, официально, где основная причина ковид, Росстат, государственная структура, это, знаете, не какие-то там либеральные, значит, радикальные наймиты Запада, да, и так далее, да, об этом говорят, Росстат об этом говорит. И это тоже заниженные цифры, я сейчас об этом скажу, да. Угу. Потом Росстат, аккумулируя информацию в целом по смертности от всех причин, нам дает общую смертность по месяцу. Это тоже, ну, это чуть с запозданием, но все равно информация же есть. Даже с учетом того, что ряд республик и областей позволяют себе, скажем так, не то что вовремя не подавать, а подают с месяца и больше задержки по ряду областей, да, просто данных. Хотя обычно, ну, никаких таких причин для такой задержки нет-то, так откровенно говоря, потому что речь идет об общей смертности, да? Так вот, я вам могу сказать, что включительно там с мая по октябрь, ну, с мая по октябрь несложно посчитать, сколько у нас, да, это месяцев, это где-то получается 7 месяцев, да? Угу. Вот за 7 месяцев 2020 года у нас, в зависимости от того, с каким предыдущим периодом мы сравним, либо за 3 года в среднее, да, либо за
2020. На
152-157 тысяч.
142, я помню, да, последние данные, кстати.
Нет, 140, вот именно по октябрь, да, это 100, значит, я скажу сейчас, от 152 до 157 тысяч дополнительных выше смертей. Угу. Надо понимать, что ноябрь-декабрь будет сильно хуже. И в целом, я думаю, что уровень за вот эти май-декабрь месяц этого года дополнительных смертей избыточных, он будет приближаться к 300 тысячам.
Некоторые считают как раз, и я помню эту большую статью, разбор этот, по-моему, даже в РБК, точно, совершенно. Там медики обращали внимание, что это избыточная смертность, это там коронавирус не имеет ключевых каких-то, ключевой роли. Там проблема была еще, может быть, вы подтвердите, отсутствие доступа к медицинской помощи людей, у которых были какие-то там хронические заболевания или что-то внезапно с ними произошло, вследствие перераспределения ресурсов в пользу борьбы с ковидом, просто банально люди не получили какой-то помощи. И вот поэтому так случилось. Как вам такое объяснение?
Мне это объяснение не нравится, я совершенно с ним не согласен. Да, сейчас объясню, почему.
Да.
Давайте, ну, от противного пойдем. Давайте согласимся с этой историей и скажем, ну, половина была связана именно с этим. Ну, и тогда кому мы должны вопросы адресовать? Может быть, к учреждению, может быть, к правительству России, в том числе к Министерству здравоохранения. Давайте им адресуем вопросы, чего же они так неэффективно сработали. Это же к ним вопрос.
А да? Нету, потому что врачей скажут мало.
Оптимизировали же все. Ну, хорошо, но не надо было тогда отдавать под коронавирус, если вы так считаете. Они так не считают, кстати. Минздрав так не считает. Ну, конечно. А, вот. Давайте обратимся к данным, цифрам Департамента здравоохранения Москвы. Они, кстати, в мае месяце попытались рассказывать, что да нет, там половина никак не связана, потом одумались, но, видимо, там свою статистику подобрали. Они делают очень подробную статистику. Один из тех регионов, который наиболее в этом смысле, да, продвинут. Угу. Не то, что я хвалю Москву, есть проблемы там, но это среди других регионов наиболее такой адекватный регион по ведению проблем с коронавирусом. Да? И вы посмотрите, что нам дает Москва за каждый практически месяц с мая месяца. Да? 92% в среднем получается вклад коронавируса в эту избыточную смертность. А я вам могу сказать, что данные же не только по России доступны, но и другие страны же тоже есть, да? Они тоже работы научные проводят, они тоже все анализируют, у них хорошая статистика и в Испании, и в той же пресловутой Швеции, и в Британии хорошая, и в Германии, и в США даже, можно все посмотреть. Так вот, за отдельные месяцы в той же Испании, да, в отдельных регионах вклад не 100% от коронавируса, а 130%, 125%, как они считают.
Тогда
может же быть даже больше. Мы почему-то думаем, что предел это вот именно эта избыточная смертность. Ничего подобного. Поэтому, я еще раз говорю, если говорить о Москве, где наиболее подробно, они сами официально дают 92%, я с этой оценкой согласен, но для того, чтобы не быть, ну, меньше критики было, я останавливаюсь на цифре 80-85% в среднем от избыточной смертности. Вот мы 300 тысяч получим, около того. Ну, несложно посчитать, сколько будет даже 80% от нее, да? Обычная смертность за последние годы, это где-то 1,8 миллиона человек в год.
Да.
Да. Вот, соответственно, мы получим за неполный год, начиная с мая месяца, да, не с января, с мая месяца, да, мы получим, соответственно, близко к 300 тысячам. И, соответственно, это где-то 200, там, ну, 60 тысяч будет именно коронавирусных смертей.
Тут еще интересный момент есть. Есть такая теория, что, значит, вирус этот бьет по пожилым людям, и, значит, ну, потому что они подъявили, иммунитет ослаблен, все такое, что люди стали дольше жить, И поэтому вот появились болячки, которые с точки зрения эволюции как будто бы вот работают именно так, по законам природы, грубо говоря. Как вам такая теория?
А какие болячки? Коронавирус?
Да, коронавирус, да. Ну что, он бьет по пожилым в основном?
Слушайте, ну а грипп, например, эпидемический, он бьет и по детям, и по пожилым. И по детям тоже очень сильно бьет. Это как эволюционно объяснить?
Не знаю, не знаю.
Вот, я вам так скажу, что, конечно, давайте так, здесь речь не идет о возрасте.
Да,
здесь речь идет о том, что действительно есть механизмы в природе, которые...
Регулирующие.
Ну, регулирующие, да. Которые фактически уменьшают численность наиболее слабых членов популяции. Угу. Но я еще раз повторяю, что мы же живем с вами не в 19-м и даже не в 20 веке. Мы сейчас можем этот процесс начинать контролировать. Это, на самом деле, первая попытка на глобальном уровне что-то такое контролировать. Никогда ничего не получалось реально. За исключением отдельных территорий, где были локальные успехи за счет жестких мер. Кстати, Китай вот подобный подход демонстрирует. Не только Китай, это же просто пример такой хрестоматийный. Это же не только Китай успешно борется. И другие страны есть. Россия не входит в число наиболее, кстати, успешно борящихся с коронавирусом стран, давайте честно скажем, она где-то в серединке. В серединке такого развитого мира. Ну, конечно, мы не как в США, там полный хаос, да, из-за дезорганизации. Ну, далеко не лучший пример. Вот смотрите, значит, да, в эволюции это существует, но мы можем немножко сдвинуть эту историю, да, и немножко помочь тем людям, которые ослаблены, пройти эту историю, да. Я могу сказать, что по оценкам демографа, вот, например, Ракша эту оценку дает, да, у нас фактически полтора-два года будет снижение, на полтора-два года будет снижение ожидаемой продолжительности жизни только за счет пандемии в этом году. В этом году. Никто не знает, что в следующем еще будет.
Ну, потому что, условно, от вируса погибли люди, которые без вируса могли бы еще прожить год-полтора,
например. В том-то и суть. Вот это очень важно, что по его данным, например, по женщинам, ну, опять они меняются, эти данные, чтобы просто понять размеры, да?
Да.
Я, насколько помню, последняя оценка, вот это недожитие времени по женщинам было больше 7 лет. Больше 7. Да, по мужчинам это вот та оценка, которую вы озвучили, где-то в районе 2 лет, да, но по женщинам это гораздо больше, ну, которые умерли, к сожалению. Угу. Конечно, можно идти, как некоторые аналитики делают, путем, значит, простой формулы, что, ну, они же все равно пожилые, они же все равно...
Естественный отбор, да.
Да, естественный отбор, знаете. У нас, кстати говоря, вот что меня удивляет, я тоже это уже озвучивал в СМИ, самыми такими борцами рьяными за свободу и права человека стали сталинисты, коммунисты и же с ними. Я не то, что яркие противники коммунизма, вы поймите меня правильно, но это довольно комично выглядит. Маски носить нельзя, потому что это унижает какое-то там самоощущение, собственно, это.
Значит, ощущение
плохо
не
жить
те.
Можно, это... Да, плохо ощущать, жить можно, в грязных домах, грязных дворах жить можно, да, значит, с такой финансовой подушкой жить можно, это, в общем, кредитами.
А с масками жить нельзя.
У нас закредитованность, да. Уровень 54-57%, я к экономистам обращаюсь, вот сейчас данные, да, в домохозяйствах, 54-57% люди от своего ежемесячного дохода отдают на выплату кредитов текущих. И да, у нас достижение. В декабре месяце уже 54 стало, до этого 57 было. Ну, и как бы... И сравните это с Европой, которая, конечно, бедная, и бедные немцы, вот я недавно в СМИ это слышал, теперь в связи с локдаунами, ну, это же тяжелая ситуация, они стоят за хлебом, имея последнюю возможность перед локдауном купить хлеба. Это комично звучит и неправдоподобно, да, но тем не менее тиражируются в СМИ такие истории. Поэтому это к экономистам вопрос, да, вот пусть они с этим разбираются.
А
да.
По тактике теперь интересный момент. Я помню, что и мы с вами тоже разговаривали, когда, помните, давайте хлорохином всех лечить, давайте. А потом, оказывается, там он вызывает какие-то проблемы, нужна точная дозировка. Нет, что-то не получается. Отменяем протокол. Потом еще какие-то таблетки, потом еще какие-то препараты. Но я тут прочитала не так давно интервью представителя одной из клиник при МГУ, у которых были какие-то очень хорошие показатели по части борьбы со смертностью. Там люди выживали. У них был высокий процент выживаемости. И доктор говорит, мы стали следовать собственному протоколу, стали лечить определенным набором, значит, препаратов, там в основном какие-то гормональных или еще чего. То есть сами выработали некий протокол, и он оказался успешен. Вопрос, как сейчас, спустя год, принимается решение, как кого лечить? Мы ориентируемся на ВОЗ, мы ориентируемся на доктора, на собственное понимание этиологии вот этого заболевания, и поэтому мы понимаем, как оно будет работать, или на что?
Ну да, ну не называя клиники, которая такие результаты демонстрировала, надо понимать, что, в общем, исходы лечения в больницах зависят не только от тех препаратов, которые там применяются, они очень зависят от количества врачей, приходящегося в среднем в единицу времени на каждого пациента, да, ну сколько у врача, лечащего в отделении, пациентов на нем
конечно,
висит, да?
Да,
в каких палатах содержатся пациенты, имеют ли они доступ к тем же препаратам, может быть, в каких-то больницах просто нет таких препаратов, и моноклональные антитела, например, просто недоступны, потому что они очень дорого стоят и мало где есть. Поэтому я бы, знаете, корректировал исходы лечения, это всегда делается, эпидемиологи всегда делают, это же не секрет, на тот поток и ту популяцию, да, которую, собственно, которая оказывается медпомощь. Да? Угу. Здесь как бы тут об этом надо подумать, тут не все так просто. Но что касается эффективных методов лечения, сейчас да. понятно, что есть два серьезных процесса, три, давайте скажем, три.
А вот здесь точку запятую, у нас новости, давайте на новости прервемся, и по поводу процессов лечения тоже поговорим. Николай Крючков с нами, гендиректор контрактной исследовательской компании КЭК, иммунолог, на кандидат медицинских наук. Прервемся, потом продолжим и про коронавирус, и еще про другие заболевания тоже.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Продолжаем с Николаем Крючковым, гендиректором контрактной исследовательской компании КЭК, иммунологом, кандидатом медицинских наук. Да, про протоколы лечения коронавируса. Выработались ли оптимальные за этот год?
Ну, не знаю, насколько они в принципе оптимальные. Давайте так, совершенства, опять же, нет предела. Но угу. они довольно хорошие. Они уже исходы обеспечивают значительно лучше, если их применять, конечно.
Так.
Кстати, амбулаторный тоже протокол, не только больничный. Значит, первое, да, ну, давайте вот о трех моментах, которые важны сейчас угу. в лечении. Так называемая патогенеза, то есть развитие вот этой патологии COVID-19. Да? Первое – это, собственно, сам вирус. На него надо как-то воздействовать, да, как-то его убирать. Второе – это воспаление, комплексное системное воспаление. Да, у некоторых оно, к сожалению, переходит в цитокиновый шторм, мы это все знаем, давно слышали. Третье – это нарушение свертываемости крови, при том, главным образом, микротромбоза. Даже не крупные тромбы, а микротромбы, и в том числе задействованы так называемые микроциркуляторные русла, то есть это капилляры, угу. артериолы и, соответственно, мелкие венозные сосуды, так. в основном, конечно, артериальные. И, соответственно, нарушается микроциркуляция, которая, собственно, обеспечивает питание и кровоснабжение всех органов. Органов и тканей, особенно чувствительных к этому. Да? Вот. Вот давайте три процесса. По противовирусным, к чему мы пришли? Помните, гидроксихлорохин, дальше вермектин, ну, там много было. Противович-средства, там, лопинавир, ритонавир. Потом, значит, соответственно, там вот эти ремдесивир, фавипиравир. Да. Давайте по порядку. Значит, все оказались неэффективными практически, за исключением пока под вопросом ремдесивира и фавипиравира, которые не панацея, мягко говоря, обладают очень умеренной эффективностью, но вроде как она в клинических исследованиях показано, хотя тут надо сказать, что ряд специалистов в этом сильно сомневаются, потому что все эти исследования, ну, спонсировали те фармкомпании, которые их выпускали. И не сказать, что они были супербольшие, супер, ну, понятно, да? Но, тем не менее, есть такая надежда, и они, в общем, могут использоваться, несмотря на побочные эффекты. Кстати, они есть у обоих препаратов, нужно всегда читать инструкции по применению, да? Угу. Ну, и, как правило, конечно, все они назначаются. Например, фавипиравир, он даже показал, если уж эффективен, то показал эффективность даже на амбулаторном звене при легком, ну, при средне-тяжелом течении, давайте так, даже не при тяжелом. Вот, это тоже важно помнить. Ремдесивир, там более сложная ситуация, вроде как в госпиталях только его сейчас применяют. Ну, в России ремдесивир, он практически еще нигде особо не появился, то есть угу. он формально есть, он зарегистрирован препарат, но его нигде нет. Теперь, значит, с противовирусными понятно, сложно. Моноклональных антител нет. По факту, сыворотки, ну, крови переболевших, сыворотки, да, реконвалесцентов, так называемых, ее тоже нет, как изначально я и говорил, что ее нигде не будет, потому что, ну, попробуйте вы набрать этих реконвалесцентов.
Только значит, призывы есть.
Ну, призывы, нет, какое-то количество микродозы эти препараты есть на какое-то количество больных, где-то в центральных крупных больницах, ну, вы на практике их не увидите, то есть вам даже не предложат. Поэтому давайте считать, что для массовой, так сказать, медпомощи, их нет, да, этих технологий, хотя не сказать, что мы имеем все доказательства эффективности. Мы говорим с точки зрения теории, должны работать, наверное, как-то работают, но в каждом конкретном индивидуальном случае мы не можем сказать этого. Теперь, значит, это первый момент. Второй момент – системное воспаление и тромбозы. Вот здесь большие успехи, на самом деле, потому что, например, про тромбозы говорили отдельные только специалисты.
Сначала, да, кстати.
В России,
да,
кстати, да. Есть такие специалисты, вот, да, и которые обратили на это внимание, но доказательств не было, и, ну, скажем так, это проникло не так быстро, хотя быстро, как чем обычно. Да?
Многие значит, считают, быстро... что так совпало просто.
Ну, это совпало, не совпало. Есть такой процесс, есть микротромбозы, есть проблема. Но уже понятно, чем их лечить, и те препараты, чем их лечить, вы их нигде в аптеках не найдете, даже в Москве. Можете проверить, я сегодня проверял, да, их нигде нет. Ну, неудивительно, потому что люди смекнули, а также государство смекнуло и закупки сделало, госзакупки. Я не буду называть эти препараты, это так называемые антикоагулянтные препараты, в том числе инъекционные и таблетированные есть. Да? Таблетированные, угу. кстати, очень хороши для амбулаторного лечения. Если, конечно, противопоказаний нет, да, у вас там список, опять же, в списке есть. есть, но, ну, собственно, они очень хороши и даже при среднем тяжелом течении прекрасно. И очень важны для того, чтобы предотвратить тяжелое развитие пневмонии и всякие проблемы. Теперь, по противовоспалительным. Есть очень дешевые препараты, глюкокортикостероиды, которые также прекрасно работают. И, кстати, широко теперь применяются, но они, благо, дешевые. И вроде как они пока даже в аптеках есть. Но опять, там надо смотреть на противопоказания. Но с учетом всех факторов, это хорошие препараты и дешевые, и хорошо работают. Поэтому такой комплекс есть. Но также не забывайте, что все равно же используются препараты для лечения конкретных синдромов. Да? Если есть сердечно-сосудистая недостаточность, проблемы соответствующие. Для восстановления легких и каких-то воздействий на вот этот легкий, опять же, ограниченный эффект имеет, но тем не менее считаем без исследований, что, наверное, работает, что при других подобных патологиях работает. То же самое почки. То же самое головной мозг, с которым, кстати, сложнее происходит. Да? И, соответственно, у нас сейчас постковидный синдром нарисовался, да, который, собственно, не является COVID-19. Это как бы отдельное продолжение у многих людей, у довольно большого количества людей после ковида. Я могу сказать, что у молодых людей, по последним данным, 25-30% молодых людей имеют постковидный синдром.
Да?
А в том-то и дело, что целый комплекс симптомов. Астения – это слабость, давайте называть, общая слабость. Да? Но есть и мышечные боли, есть боли в области груди и в области живота, головные боли, нарушения. Вот очень важное нарушение центральной нервной системы – это нарушение внимания, памяти и сна. Это очень важно, это часто бывает. А в более тяжелых случаях это перепады настроения резкие и депрессия клиническая. Ну, то есть, это прям депрессия. Да, такие случаи описаны, они, в общем, нередки. А, вот, понятно, что наиболее... Ну, и все всякие проявления связаны с тромбозами длительными, с нарушением микроциркуляции на уровне головного мозга, почек, например, печени, сердца. Да, вот там целый широкий. Ну, не забываем о том, что я бы выделил все-таки отдельно, отдельную патологию легких, потому что она связана с фиброзом, но ее сейчас относят все равно к постковидному синдрому, но это специфика. Специфическая вещь, она связана все-таки с тяжестью самого заболевания, потому что вот о тех проявлениях, которые я говорил, они могут быть и после легких и среднетяжелых форм.
Да.
Вот это очень важный момент, да. Поэтому я бы все-таки выделял их отдельно, что касается патологии легких, именно одышка такая выраженная там за счет того, что фиброз наступил, это все-таки при тяжелых, после тяжелых пневмонии наступает, не после всех форм. А вот такие со стороны центральной нервной системы, да, проявления там со стороны, может быть, сердца, да, какие-то вещи, это не обязательно связано с тяжелым течением ковида. Опять, я это говорю, а некоторые коллеги могут сказать, ну, зачем панику наводить, сейчас каждый у себя будет выискивать эти заболевания. И такая проблема есть. Ипохондрии бывают, да. Человек переболел, у него реально ничего нет, но он себя накручивает, он думает, что, наверное, у меня особо изменился.
Да это еще в кино описано было.
Да,
когда...
это есть. Но мы же не можем ориентироваться только на эту группу людей. Мы должны сказать, что, смотрите, друзья, все равно есть такая вероятность. Она не то, что не нулевая, она весьма вероятна. Даже у молодых людей это 25-30%, а у пожилых она гораздо чаще. И давайте так в среднем скажем, что у половины примерно переболевших это такие проявления какие-то будут. Не у всех, у половины. У некоторых, у большинства, это, конечно, легкие проявления, которые могут и сами пройти, вы можете их подлечить, там, полечить у нужных врачей соответствующих. Но у некоторых людей, может быть, и тяжелые проявления, которые будут мучить их. И они, не зная, что это может быть последствия ковида, просто не будут знать, что с этим делать. Да? Поэтому вы в любом случае, первое, должны определить у себя возможные такие симптомы, которые я перечислил. И второе, пойти к врачу и сказать, что вы переболели ковидом. И у вас эти симптомы
есть.
Четко появились после того, как вы переболели ковидом. Это для врача очень важно, чтобы он понимал, с чем он имеет дело. Да?
Угу.
Вот. И он дальше будет, ну, по мере своих сил, возможностей, вам помогать, надеюсь.
Есть вот. История теперь с вакциной. Битва государств, настоящая битва государств. И интересно здесь, каких успехов добились, когда вы ожидаете, ну, по-настоящему массовой вакцинации, и будет ли эффект? И самое главное, придется ли делать, ну, проводить вакцинацию с такой же регулярностью, как от гриппа, потому что штамм коронавируса тоже меняется.
Да, ну, первое, мы уже видим, что довольно большое количество компаний выводят свои продукты, да, на рынок. Это и американские, например, Pfizer, Moderna сейчас лидируют, Johnson & Johnson пока ничего не предъявил. AstraZeneca, соответственно, мы знаем, у них проблемы с клин-исследованием, и сейчас они объединяются со спутником V в каком-то смысле с нашей разработкой. Есть несколько, ни одна, ни две, их приличное количество китайских вакцин. И по одной из них, это инактивированная вакцина, они даже объемы производства уже озвучили 100 миллионов, там, да, что они сотнями миллионов, ну, это китайцы, это тут надо понимать, да, у них масштабы большие, страна тоже большая, и возможностей много в плане фармпроизводства. Также Индия готовит, у них более скромные варианты, но, тем не менее, у них есть несколько проектов. Очень много стран Европы работает над этим, есть же не только вот эта BioNTech, Pfizer-овская вакцина, есть и другие. В России пока мне известных из реальности реальных проектов, это 4 вакцины. Одной из них я занимаюсь лично, да, разработкой 4-й вакцины. Надеюсь, там мы тоже представим результаты весной по ней. А другие вакцины вам хорошо известны, это «Спутник Ви». Это вакцина «Эпивак Корона», которую «Вектор» разработал. Да. Это 2 зарегистрированные. Одна вакцина, которая идет и находится в фазе исследований уже поздних, но пока она не зарегистрирована, и ходят слухи, что ее назовут «Чувак».
Чувак.
Это Чумаков, институт Чумакова. Надеюсь, что так не назовут, но вакцина как бы есть. Но опять, на «Эпивак Корону» и на вот эту вакцину Чумакова я бы сильно не рассчитывал, там объемы маленькие. По «Эпивак Короне» в связи с очень сложным производством, ну, мы говорим в сравнении, потому что «Спутник Ви» тоже очень сложное производство, да, в этом и проблема. Так вот, у «Эпивак Короны» еще, как говорят, более сложное производство, и, соответственно, мы ожидаем, ну, они сами заявляют, не более 5 миллионов доз на следующий год, за весь следующий год. Угу. Ну, можно понять, да, масштабы. Я думаю, у института Чумакова где-то подобная же история будет, не больше. Поэтому у нас основная будет «Спутник Ви», и вот есть 4-я вакцина, которая, возможно, информация появится весной уже, там, в начале весны. Вот, сейчас я не буду озвучивать. Ну, по крайней мере, есть, по данным из СМИ, еще как минимум 6 препаратов, которые разрабатываются, но так. Они, скорее всего, на более ранней стадии, там есть проблемы с финансированием, поэтому далеко не факт, что они реально будут. Вот, поэтому, значит, да, всегда есть экономический, политический аспект. Давайте так решим и поставим на этом точку. Главное, он не главный, знаете, давайте оставим эти обсуждения на сейчас. Это долгие обсуждения, что здесь главное, что не здесь. Но в этом, безусловно, есть и медицинский аспект. Давайте вот о нем поговорим, который нас интересует.
Конечно, да? Конечно.
Какое количество доз? По «Спутнику Ви», значит, по официальным заявлениям Голиковой, по крайней мере, но это не сейчас они сделаны, они были сделаны в начале декабря. То есть уже, ну, как бы почти месяц прошел. А может быть, уже месяц к моменту выхода передачи, больше даже будет. Соответственно, значит, ожидалось 6 миллионов доз к апрелю. 6 миллионов доз в месяц.
А у нас есть
в месяц
такие?
Да, я думаю, что реально это может быть по внутренним мощностям где-то 4-5 миллионов, не больше, вряд ли это будет прям 6. Но все равно это будет несколько миллионов, но опять, на каждого человека нужно по 2 дозы. И там проблема идет очень большая с второй дозой, с вторым компонентом. Компонент, что он другой, он отличается от первого, это другой тип
аденовируса. Поэтому говорят, одновекторную хотят сделать вакцину.
Однокомпонентную.
Однокомпонентную,
да. И проблема в том, что, да, они назвали ее уже light вариант. Я шучу, что надо какую-то про, наверное, сделать из 3 инъекций для, может быть, уже платную, наверное, потому что, ну, про не может быть бесплатно, да, тариф про, он должен быть платный. Так. Вот, light, он, естественно, будет бесплатный, возможно, AstraZeneca, это как бы подход к коллаборации с AstraZeneca. В общем, маркетинговые истории. Понятно, что одна доза будет сильно хуже работать, чем две. Это и так понятно. Но считается, что, ну, опять же, предполагается, давайте так скажем, некоторыми специалистами, в том числе разработчиками, что на 4-5 месяцев этого хватит. Ну, дай бог. Пока мы не знаем, ну, дай бог. Вот. Не зря же все-таки и бустерная доза вторая тоже вводится, она же не просто так вводится. Теперь, значит, по поводу объемов. Значит, если привлечь ресурсы вне страны, пока я это вижу, значит, предложили Южной Корее, озвучено в СМИ, но не официальными пресс-релизами, а просто озвучена информация, что достигнута договоренность с корейским крупнейшим фармпроизводителем биотехнологической компании на 150 миллионов доз в следующем году. Это большой объем, это было бы очень хорошо. Единственная проблема, что дозы вот эти будут, значит, предлагаться для жителей для Южной Кореи и Ближнего Востока. То есть, вряд ли в Россию они попадут. Индия также, с Индией ведутся переговоры. Я думаю, мы тоже договоримся. Мы давно, сейчас, кстати говоря, уже исследование идет, 3-й фазы, для того, что, то есть, там запущен процесс, в Индии будет. Но опять, скорее всего, для Индии, дай бог, чтобы индусы нам, так сказать, индийцы, да, нам часть доз все-таки в Россию отправили. Не факт тоже, пока у них большая страна. Бразилия также интересуется, пока о фармпроизводстве речь только ведется, договоренности не достигнуты. С Израилем, Израилю предложено, я думаю, как-то Израиль хитро тоже сделает и какое-то, значит, производство запустит у себя, но сомневаюсь, что для России тоже, сомневаюсь. Да, в Беларуси началось производство, там очень мало доз, реально они могут выпустить, у них маленькие мощности. С Казахстаном то же самое, там ведутся переговоры, скорее всего, тоже договоримся, ближайшая страна дружественная.
А у нас проблемы с мощностями и проблемы с наличием компонентов для такого объема.
Ну, скорее оборудование.
Вот.
Хотя, вы знаете, здесь же ведь всегда компромисс, то есть, да, китайцы нам, например, ферментеры могут продать, они даже могут, ну, у них огромное производство, они могут запустить и, в принципе, за месяца, за 3-4 нам сделать очень много ферментеров, они дорогие, кстати, в таком объеме, это весьма дорого, а потом что с ними делать, вот эпидемия закончится, нам куда их девать, они нам не нужны, потому что у нас нет плана развития вот такой мощной биотехнологической промышленности, но все-таки скромные, понимаете, мы работали на наш регион и ближайший, ну, нашу страну и ближайший регион. Мы же не работали, мы же не как европейские или американские крупные транснациональные компании работаем. На целый там, глобальный мир, на на континенты. Мы так не работали. Соответственно, это совершенно другого масштаба задачи. Я так понимаю, что сейчас обдумывается, как ее решить или решать вообще, лезть ли в эту историю. Вот. Поэтому, да, закупка она будет. Я думаю, что все-таки не такими большими объемами. Соответственно, мы будем скромно производить. Сейчас поставлена задача обеспечить себя и ближайшие дружественные страны. Я думаю, вот так задача реально стоит. То есть это Россия, это Беларусь, Казахстан, это Средняя Азия, да, это может быть вот Армения как раз с Азербайджаном, наверное, хотя, может быть, Азербайджан обеспечится турецкой, как мы уже понимаем, вакцины они там сами делают и допускают европейскую вакцину. С русской у них возникли какие-то сложности, вроде как уже они решены, но она будет одной из многих в Турции, это не одна, не единственная будет. Что касается из дальних стран, это, наверное, Венесуэла, возможно, Филиппины, Бразилия, Филиппины, ну, естественно, Филиппины,
с
да.
С ними РФП уже договорились.
Да, да, нет, ну, с Филиппинами не так сложно договориться, с учетом их отношений с американцами, да, и сложными отношениями даже с европейцами. Вот, поэтому, да, у нас понятный рынок сбыта, и нам хватит на ближайший год, вот точно совершенно хватит, нам бы свою страну обеспечить и ближайших друзей. Как это сделать? Ну, какие-то регионы, которые нам менее интересны, будем через ту же Южную Корею, там, Индию, да, обеспечивать, ну, как бы, понятно, отдав им производство контрактное. Что касается остальных регионов, ну, будем как-то стараться сами. Я не надеюсь на Беларусь и Казахстан, они, конечно, нам что-то добавят, но это не будет прям, знаете, критически важно.
Благодаря, ну, здесь я скажу действительно, благодаря коронавирусу, вы надеетесь на некий ренессанс в наших, развитии наших биотехнологий, вот этой вот, значит, истории с вакцинами, потому что многие задавались вопросом, а если бы мы точно так же пытались бороться с ВИЧ, с какими-то еще страшными заболеваниями, которые есть, и у которых даже и летальность выше, а ВИЧ да вылечить нельзя, все, там только поддерживать человеку жизнь, и все, да, ну, нормальную жизнь, но поддерживать, вылечить невозможно, от коронавируса все-таки вылечиться можно, без вакцины. Вот вы видите здесь надежду на ренессанс какой-то?
Да, вы очень важный вопрос задали, один из ключевых в эту эпидемию, да, но я буквально один момент скажу. Давайте. По предыдущему, да, потому что да. Тоже очень важный момент, по поводу того, когда вакцинация скажется, чтобы иллюзий не было. Дело в том, что если темпы вакцинации будут, как я предполагаю, по месяцам, да, то вакцинация начнет сказываться как противоэпидемическая популяционная мера, не на тех, кто вакцинировался, а в целом на популяции, не раньше осени следующего года. Угу. Поэтому до осени следующего года основными остаются противоэпидемические мероприятия. Не надо думать, мы начали вакцинацию массовую, там укололи условно 100 тысяч человек по всей стране,
и у нас
и все, можно отдыхать. Нет, вы же, кстати, не забывайте о том, что иммунитет формируется 5-6 недель от первой дозы, да? От второй дозы это 2-3 недели, соответственно, да, поэтому вы не рассчитываете, что вы уколитесь, на следующей неделе вы полностью защищены. И не забывайте, очень важный тоже момент, многие спрашивают, 100% гарантии нет, посмотрите на цифры эффективности, краткосрочной, долгосрочной цифры будет 60-65, ну, дай бог, 70%, это будет очень много, в течение полугода и больше, да, то есть вы можете вполне заразиться, и тем более вы можете заразить других. У вас, да, может своих проявлений тяжелых не быть, но вы прекрасно можете передать инфекцию каким-то другим вашим ближним без вакцины, которые не вакцинировавшиеся. Это вот такие вопросы. Теперь по поводу ренессанса, толчков, биотехнологий, да, и так далее. Смотрите, с логической точки зрения это было бы хорошо. Угу. Я просто объясню, в чем проблема здесь. Дело в том, что общество почему-то, ну, в спокойные годы, хотя спокойными наши годы тоже назвать, вот последние, да, долгие годы, я бы не назвал их спокойными, ну, относительно.
Ну, да.
Обращаются к каким-то странным ценностям, да, занимаются интертейментом, развлечением, занимаются прекрасно, значит, имитацией контроля за оборотом табачных и алкогольных напитков, давайте честно скажем, занимается всякой другой историей, да, не всегда безуспешно, нельзя сказать, что это все нулевые результаты, но это слабенькие результаты относительно того, что мы могли бы сделать. Я просто пример по табаку могу. По табаку.
Спасет.
Если табак контролировать полностью, 9-10 лет ожидаемой продолжительности жизни, вот вам. Демографически. Это доказано, показано, есть масса работ. Ну, это же сложно, да, кто же будет с табаком бороться, это же целые мультинациональные, транснациональные производители, не будем. По алкоголю чуть скромнее, но это тоже огромный эффект, особенно, напоминаю, по статистике официальной, по, значит, насильственным преступлениям, в том числе, тоже не забываем, не только же здравоохранение, правильно? Экономические последствия. Я вот, например, работу в свое время делал по так называемым work absenteeism, да, это так называемые, значит, невыходы на работу, значит, нарушение, экономическое неэффективно за счет потребления алкогольных напитков. Это и в России очень хорошо показано, насколько это повышает эту историю. Да? Поэтому, да, у нас есть векторы, где мы можем работать. То же самое, оздоровление населения по-другому. У нас неинфекционные заболевания, сумасшедшая смертность, особенно в трудоспособном возрасте, мужчин идет. Да, мы же об этом тоже говорим. Это не сегодняшняя проблема, но это же неинтересно. Да? У нас самолет упал один, большая трагедия, правильно? Умерло, ну, условно, 150-170 человек. Это большая трагедия, это правда. Но посмотрите у нас статистику по неинфекционным заболеваниям, связанным с табаком, с алкоголем, связанным
статистика с... Статистика по транспортным происшествиям.
Люди умирают каждый, она, кстати, улучшается, в отличие от многих других, да, хотя тоже очень много по сравнению с развитыми странами, ну, постепенно, у нас дорог много, страна много, страна большая. В общем, есть куда приложиться. Да. Но это же сложно, это неинтересно, понимаете? Лучше обсудить какие-то там такие более скабрезные, назовем так, события, да? Это всегда интересно, ярко, так сказать, не имеет никакой эффективности.
Вы знаете, я здесь еще бы один аспект вынесла в части, например, борьбы с ВИЧ. Вот когда мы говорили с господином Покровским, известный специалист в этой области, он как раз говорил, проблема в следующем. Вот были 90-е годы, которые все хаят, а на это пришлось мое, например, детство и подростковый возраст. Многочисленные журналы какие-то, где рассказывалось про эту опасность. Были информационные кампании целые в транспорте, по телевидению, все рассказывали, показывали. Был некий секс-просвет, действительно. Не в том виде, в котором бы, наверное, он был бы оптимален, но он был. Потом это все прошло, мы решили бороться с заболеванием нравственностью, вот, как будто бы люди в браке этим не могут заразиться, а, значит, имея одного партнера, и сетовали на что? Так он же наркоман, а ему туда и дорога, так он же алкоголик.
Или не только наркоман.
Или не только наркоман, например, ему все равно туда дорога, а не надо было менять их, а не надо, это потому что не нравственность. Причем,
или вот... болезнь – это наказание за грехи или прочие подобные идеи. Мы же не можем сказать, так это или не так. Но мы можем понять, что своими здравыми, адекватными действиями мы можем это исправлять, эту ситуацию. Можем уменьшать значение этой проблемы. Мы же люди, мы имеем разум.
Ну, с коронавирусом, понимаете, можно было бы сделать так же.
Конечно, конечно.
Ты виноват, что пошел на улицу, теперь у тебя насморк, да? Ты всех перезаражал.
В одном из регионов предлагают уголовную ответственность за заражение в новогодние праздники сейчас.
О, Господи.
Ну, это, я думаю, исправят, но сам факт, да. Если доказано, что вы заразились, я не знаю, как доказывать, заразились в новогодние праздники, то заводится уголовное дело. Доследственная проверка.
Вот с вашей точки зрения, как все-таки специалиста, а мы же можем по факту это же может быть двигателем и экономическим, то, что вкладываются деньги в медицину, в ученых, в компании какие-то, конкуренция создается на этой сфере. И параллельно, хорошо, оставим нравственность, борьбу.
Да?
Допустим.
Вот я совершенно согласен. У нас нравственность никуда не уйдет. У нас очень нравственные есть отдельные люди, которые пытаются собственную нравственность на кого-то другого обязательно переложить. Сами не всегда отличаются, но на других важно переложить и, значит, заниматься морализаторством, так сказать, как надо себя вести и прочее. Притом я-то смотрю с этой точки, с практической точки зрения. Да. А можно ли вот такими действиями реально на популяционном уровне что-то поменять?
Нравственностью,
да?
Нет.
Да. Ну, это же очевидно. Масса программ. В США же были программы по поводу абортов, по поводу контрацептивов, да, ну, результаты мы же видели популяционно, они так старались, так сказать, и в Штатах, которые вроде набожные, и все хорошо. Я не возражаю, это та часть деятельности, наверное, которая, ну, важна сама по себе.
Ну, да.
Не применительно к эффективности.
Но не вместо.
Не вместо. Вот очень важный момент. Смотрите, мы можем, есть эффективные способы, да, вот давайте так, есть проблема большая, называется она старение. Вот,
да.
Не можем никак побороться, значит, за ожидаемую продолжительность жизни.
Но можем
вот
запретить стареть законодательно.
Нет, ну, это понятно. Я имею в виду... Реальный запрет. А есть ведь на самом деле целое очень серьезное, мощное направление. В России есть специалисты очень неплохого мирового уровня, я об этом знаю, которые занимаются проблемой продолжительности жизни на индивидуальном и популяционном уровне.
Средства Макрополоса ищут.
На самом деле, я могу сказать, что обязательно, значит, будут технологии, индивидуальные в том числе, которые реально позволят спокойно лет на 20 увеличить продолжительность жизни. Они будут созданы уже очень скоро.
Так.
То есть это вопрос 10, может быть, 15, ну, до 20 лет. Это реально много исследований в этом направлении. Это сейчас очень набирающий популярность. Где в России деньги на это? Кто выделяет? Не выделяют. Знаете почему? А очень по простой причине. А как, во-первых, очень рискованный проект, во-вторых, когда он окупится? У нас же горизонт планирования, вот любых бизнесменов спросите, которые инновации... Три года,
даже.
Конечно, да. Вы спросите, я знаком с многими инвесторами, которые занимаются биотехом, IT, информационными технологиями, да, именно в сфере здравоохранения, в других сферах там, да. Конечно, им интереснее вложиться на три года это обычные, 4-5 лет это если это совпадает с некими проектами другими, которые финансирует инвестор, что очень сложно. можно сделать. То есть, вы понимаете, да, можно что-то серьезно сделать за 3 года инновационной разработки. А риски какие? Кто в это будет вкладываться? Государство в это не вкладывается. Государство вкладывается в свои крупные корпорации, да, которые делают очень эффективные разработки. Мы знаем и Роснано, мы знаем и другие, и Росатом, и прочее, прочее. Кстати, эти разработки параллельные, они как бы не соответствуют их основному виду деятельности часто, вот, что очень тоже большая проблема. Вот, ну, хочется вложиться, вкладываться. Но я все-таки считаю, что это не системная вещь. В общем, у нас есть серьезные проблемы, которые не просто, как вы говорите, да, решают основную проблему, но за собой тянут и экономику. Ну, представьте себе, инновационные лекарственные препараты, целая отрасль, онкология, да, продолжительность жизни, там, инфекционные заболевания, антибиотикорезистентность. Мы для себя, как Россия, к сожалению, абсолютно не видим себя в реальности как мирового лидера или одного там из 3-5 мировых лидеров в какой-то области вот в медицине и здравоохранении. Мы думаем так, нам надо снабжать себя, может быть, Казахстан, Беларусь, Среднюю Азию, тут есть страны, которые я назвал, ближайшие, может быть, какие-то латиноамериканские страны, может быть, чуть-чуть Африку, чуть-чуть там
Юго-Восточную. Когда у них Эбола.
Все, это максимум, что мы можем, потому что нас же нигде не ждут, и как бы все.
То есть нужно...
А раз мы так считаем, ну, по всем проектам, когда финрасчеты проводятся, там объем рынка считается, и как мы сможем? Конечно, эти проекты настолько тяжелые, они не окупятся, если мы возьмем только Россию, ближайшие регионы. Значит, мы должны сразу ставить себя, да, как одного из лидеров в этой узкой, но, тем не менее, довольно интересной и быстро развивающейся области, как мирового лидера, и сразу рассматривать Европейский Союз, очень богатый, кстати, Канаду, может быть, и США, почему нет, может быть, Японию, да,
где
может быть,
стариков,
Китай, например, кстати, да, с которым мы дружим, как я помню, может быть, Турция, с которой у нас очень теплые отношения, в кавычках, в последнее время, да, ну, это наш партнер стратегический, да, временный партнер, но тем не менее, вот, мы вполне можем и в эти страны организовать поставку. Если мы будем так мыслить, может быть, проекты с финансированием на десятилетнюю перспективу серьезные, они дадут свой результат.
Ну, начинается у нас эпоха 20-х годов-то, да, поэтому посмотрим, какие там планы будут. В любом случае, ну, то, что вы сказали, это интересно, очень амбициозно. У нас был Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭК, иммунолог, кандидат медицинских наук. Поговорили про коронавирус, поговорили про то, какое место в мировой медицине Россия может занять, и оказывается, действительно может, как бы кто что ни говорил. Приходите, Николай, снова обсудим.
Спасибо, спасибо вам.
Спасибо.